нас познакомила Елена Поляковская. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 8 августа, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы – сегодня годовщина российско-грузинского военного конфликта. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, темы в развитии, рубрика «Не только о политике», обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь – все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня годовщина вооруженного конфликта, возникшего на Кавказе в августе прошлого года. В Москве, Тбилиси и Цхинвали проходят мероприятия, связанные с трагическими событиями прошлого года. Вооруженный конфликт начался в ночь на 8 августа и продолжался 5 дней. Выступая в Горе, президент Грузии Михаил Саакашвили высказался за мирное объединение страны и вновь резко раскритиковал Россию. С подробностями наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Основные мероприятия в связи с годовщиной трагических событий вокруг Южной Осетии в Грузии состоялись 7 августа. Именно в этот день прошла акция «Минута молчания», в которой приняли участие руководители государства. Они возложили цветы на могилы военнослужащих, погибших в ходе боев. Весь день в пятницу проспект Руставели был перекрыт. На месте, где совсем недавно митинговали сторонники оппозиции, активисты интернет-группы «Реакция» установили муляжи советских солдат и боевой техники, а также документы, свидетельствующие о борьбе Грузии за независимость с 1783 года, то есть с момента подписания Георгиевского трактата о принятии Грузии под покровительство России. Таким образом, экспозиция музея оккупации, расположенного на том же проспекте Руставели, практически вынесена на улицу. С той лишь разницей, что если в музее оккупации все-таки рассказывалось о советском периоде истории Грузии, а грузинские руководители заявляли, что это музей именно советской, а не российской оккупации, то после августа 2008 года, по всей видимости, решено не делать никаких различий между Россией и СССР. Об этом и свидетельствует экспозиция, авторы которой считают Георгиевский трактат началом оккупации страны. Председатель парламента Давид Бакрадзе в годовщину событий довольно жестко отреагировал на последние высказывания российских руководителей о желании сохранить отношения с грузинским народом и невозможности любых контактов с нынешним грузинским руководством. Господин Бакрадзе подчеркнул, что территории, оккупированные Россией, принадлежат не властям и правительству, а народу Грузии. И, расчленив страну, Россия наказала не власти, а народ, с которым хотела бы сохранить добрые отношения. Вечером, несмотря на проливной дождь, в городе Гори, недалеко от Южной Осетии, состоялся концерт с участием симфонического оркестра, на котором присутствовало все руководство страны, а также дипломаты, аккредитованные в Грузии. Выступив на мероприятии, президент Саакашвили пообещал, что будет добиваться объединения Грузии исключительно мирным путем. Однако по отношению к России он был по-прежнему бескомпромиссен. Грузия борется против оккупации и этнической чистки. Она находится на переднем крае борьбы и первой приняла на себя удар возродившейся империи. Объединимся, и новые стены также разрушатся, расшатаются и загниют, как разрушились все старые стены, построенные этими же людьми, которые руководили агентурой КГБ в разделенной Германии. Заявил Михаил Саакашвили. Самым примечательным в выступлении грузинского лидера наблюдатели считают аналогии ситуации времен Холодной войны. Он не случайно напомнил о прошлом Владимира Путина и подчеркнул, что новая Берлинская стена между свободой и тоталитаризмом построена оккупантами на Кавказе, между самой Грузией и территориями, оккупированными Россией. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В эфире «Свобода в полдень». Траурные митинги в годовщину начала августовской войны проходят сегодня во многих российских городах, в том числе и в Москве. В центре российской столицы на митинге, организованном столичным отделением Евразийского союза молодежи, находится мой коллега Мумин Шакиров, который выходит на связь с нашей студией. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Я действительно нахожусь в Новопушкинском сквере. Здесь собралось несколько десятков человек, машина, микрофон, трое ораторов на трибуне, черные флаги Евразийского союза молодежи. Вы знаете, тут пытался говорить с молодыми людьми, которые пришли сюда на митинг, но многие отказываются разговаривать. Но вот один из участников митинга, зовут его Максим, он стоит рядом со мной. Вот сейчас он расскажет, как он вообще сюда попал. Я передаю ему слово.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Меня зовут Максим. В данной ситуации я нахожусь на Пушкинской площади, в скверике, где собралась масса людей, и нас пригласили сюда под видом телесъемок в массовках в телесериале. Этим способом, видимо, как организаторы просто заплатили денег людям, которые занимаются массовками, и всем остальным. И нагнали народу около 100 человек. В этой ситуации получается как? Люди не знают этого движения, какие-то черные флаги такие с ужасной свастикой евразийского. Ну, как мы увидели, на белом флаге международное евразийское сообщество. И сейчас что-то за такие красные, плакат большой с девушкой с автоматом, с шахидкой.
А вот это был Максим, который рассказал о собственных впечатлениях и о том, как он сюда попал. А в настоящий момент вот выступает уже второй оратор. Я до этого поговорил вот с одними из организаторов, которые пришли сюда, в центр Москвы, чтобы почтить память тех, кто погиб. Но в их словах звучит следующее, то, что им все равно, кто по национальности, те, кто погиб. Это и грузины, и осетины, и русские. А в настоящий момент вот только что был прочитан список фамилий погибших российских солдат на этой войне. Но вот сейчас митинг в самом разгаре. Я думаю, что в следующем выпуске мы еще более подробно расскажем о том, что здесь происходило. Марина.
Спасибо большое, Мумин. На травмном митинге в годовщину начала августовской войны находился мой коллега Мумин Шакиров. Я думаю, что мы встретимся с ним еще раз с более подробными сообщениями о том, что там происходило. И все это будет в программе «Время свободы». Сейчас в Москве 12 часов 14 минут. Напомню, главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России, Грузии и Южной Осетии вспоминают жертв российско-грузинского вооруженного конфликта. Во многих городах проходят акции памяти, посвященные трагическим событиям прошлого года. В Старопромысловском районе Чечни убит боевик. В дагестанском городе Хасавюрт на обочине дороги взорвался фугас, пострадавших нет. Москва, Петербург и Нижний Новгород занимают первое место в России по числу нападений на почве ксенофобии, отмечают правозащитники. В Иркутской области в результате автомобильной аварии с участием автобуса один человек погиб, 10 госпитализированы. В Казахстане жертвами двух крупных автокатастроф стали 5 человек, около 10 ранены. В Ираке за сутки жертвами терактов стали около 50 человек. В Вифлееме на западном берегу Иордана сегодня проходят выборы руководящих органов палестинского движения «Фатх». На индонезийском острове Ява силы безопасности после 16-часовой осады взяли штурмом дом, где укрывались боевики. В Тихом океане острова Тонга продолжается спасательная операция по поиску людей, затонувшего 2 дня назад парома. В Петербурге на Неве сегодня начнутся соревнования скутеров «Формула-1», самые престижные гонки в водно-моторном спорте. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
В эфире «Свобода в полдень». В результате августовского конфликта, по разным данным, погибли около 600 человек. Власти Южной Осетии и Абхазии заявляют о невозможности возвращения республик в состав Грузии. Официально Тбилиси, в свою очередь, называет эти регионы оккупированными российскими вооруженными силами территориями. С одним из экспертов побеседовал мой коллега Олег Кусов.
При решении южноосетинского и абхазского вопросов Тбилиси должен исходить из реального положения дел, полагает эксперт по Кавказу Иван Сухов.
Не очень продуктивна такая позиция утверждать, что Южная Осетия и Абхазия были, есть и будут в составе территории Грузии. Эти территории не хотят находиться в составе Грузии, они воевали за то, чтобы выйти из состава Грузии. Думаю, что совсем отбрасывать, с другой стороны, идею возвращения Абхазии и Южной Осетии в какой-то сложный состав грузинского государства не стоит. Но если грузинская сторона будет исходить из непоколебимого такого убеждения в том, что Грузия существует и будет существовать в границах 1991 года, такое объединение будет откладываться до бесконечности, потому что объединение может происходить только исходя из признания, в том числе и грузинской стороной, существования Абхазии и Южной Осетии. Но так сложилось реально.
Часть южных осетин в будущем видят свою республику в составе России, продолжает Иван Сухов.
Южная Осетия всегда тяготела больше к России. И большинство осетин проживает в Северной Осетии в составе Российской Федерации. И, естественно, движение и желание этой этнической группы к объединению. Наименее конфликтное, наиболее конструктивное решение лежало бы в плоскости не усиления границ и не перекройки карты, а в плоскости создания каких-то приемлемых условий жизни для всех этнических групп, проживающих в этом регионе без различия по национальному признаку, и создание таких условий, которые позволили бы России экономить к взаимной выгоде всех трех участвующих сторон. Тем не менее, в Осетии, в силу той политической ситуации, которая сложилась там уже после признания независимости Южной Осетии России, такие тенденции, направленные в сторону России, сильнее, чем в Абхазии, и зависимость от России сильнее, чем в Абхазии. И в любом случае, даже если формального вхождения в состав России не произойдет, скорее всего, не произойдет, все равно фактически она становится одним из проституционных регионов Российского Кавказа. Причем, в общем-то, если учесть объем дотаций, которые обещает Россия сделать, в рамках послевоенного восстановления Южной Осетии, но можно сказать, что любой северокавказский регион позавидует такому объему. Абхазия никогда, она, в общем-то, особенно не стремилась присоединиться к Российской Федерации. Если сравнивать ее с Южной Осетией, в частности, и по степени такого политического развития, и по наличию как точек роста самостоятельной экономики, у нее, наверное, действительно больше шансов превратиться в более-менее полноценное самостоятельное государство. Думаю, что навязывать вот свои тесные объятия со стороны России было бы неправильно, потому что вот мы видели на примере предыдущей президентской кампании в Абхазии, что такая попытка набиться в большие друзья, чем ты есть на самом деле, она привела практически к тому, что абхазское общество раскололось почти пополам, и там чуть не возник гражданский конфликт.
Так считает эксперт по Кавказу Иван Сухов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы продолжаем тему. В преддверии годовщины российско-грузинской войны помощник госсекретаря США по европейским и евроазиатским делам Фил Гордон дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Ну, главные темы, которые прозвучали в этом интервью, это отношения Вашингтона с Москвой и Тбилиси, перезагрузка в российско-американских отношениях и, конечно, опасность нового кавказского конфликта. Мнение Фила Гордона в эфире «Радио Свобода».
Что вы думаете о возможности нового конфликта между Россией и Грузией? Многие эксперты, включая московских, считают, что Кремль рассматривает прошлогодние события как незаконченную войну, и что, как они говорят, эту работу следует завершить. Считаете ли вы такой сценарий реалистическим? Мы не должны исключать ни один из возможных поворотов событий. Это очень серьезная ситуация. В регионе размещены большие военные силы, и с обеих сторон напряжение не спадает. У нас нет никаких причин верить в возобновление войны, и мы делаем все возможное, чтобы предотвратить такой исход событий. Но мы не можем недооценивать серьезность ситуации, в которой, учитывая отношения, в которых мы находимся с обеими сторонами, мы делаем все, чтобы успокоить их. Россия по-прежнему серьезно предупреждает тех, кто хотел бы оказать военную помощь Грузии. Представитель российского министерства иностранных дел заявил, что следует воздержаться от поставок в Грузию наступательного и, в идеале, любого вида вооружений. Ухудшит ли это отношение Москвы и Вашингтона? И помощь какого рода США предлагают Грузии? Мы уже заявляли, что Грузия имеет полное право на самооборону и никакого эмбарго на поставки оружия в Грузию не может быть. Но мы также заявляли, что наше сотрудничество в сфере безопасности сфокусировано на военной доктрине Грузии, на профессионализации ее вооруженных сил, на подготовке грузинских подразделений для участия в операциях в Афганистане, что является нашим общим интересом. Мы не считаем возможным военное решение ситуации вокруг Грузии. Мы хотим избежать нового конфликта. Сейчас мы не продаем оружие Грузии. Что же до предупреждений Москвы, то не России решать, должна или не должна Грузия себя защищать, и как она должна делать это. В то же время мы не хотим военной эскалации в регионе.
Это было эксклюзивное интервью помощника госсекретаря США Фила Гордона, записанное накануне годовщины начала российско-грузинской войны.
9 августа исполняется 10 лет с того дня, как Владимир Путин стал исполняющим обязанности главы правительства России. Как оценивают россияне итоги его деятельности за это время? Об этом в программе «Общественное мнение» в воскресенье 9 августа. Участвуют директор Левада-центра Лев Гудков и политолог Дмитрий Орешкин. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике, в котором речь пойдет о вечных советских вопросах в современной России. Обзор подготовил Юрий Васильев.
Тем, кто все еще тоскует по ушедшему Советскому Союзу, настоятельно рекомендуется тоску прекратить. Тосковать по тому, что не ушло, моветон и глупость. То, что Советская империя никуда не делась, из мировоззрения, потому и из совокупности частных мирозданий, наглядно показали три сюжета, активно обсуждавшиеся в русскоязычной блогосфере. Первый сюжет получил популярность в начале недели, когда в одном из блогов появился ностальгический пост на тему советского детства в специфическом его проявлении. А вот нам, родители, с работы приносили то-то и то-то, разумеется, безвозмездно для работы. Был даже термин «несун», а в фольклоре соответствующий лозунг «тащи с работы каждый гвоздь, ведь ты хозяин, а не гость». Популярный блогер Лев Каноэ, одна из немногих, кто не проникся общим умилением, отреагировала на это так.
Что пишут, а? Мама работает в больнице медсестрой. Лет до 16 я понятия не имела, сколько стоят те или иные таблетки, вата, прокладки, гематоген, и что спирт у простых людей не стоит на полочке литровыми бутылками, как у нас. Меня возмущает дружное умиление автора поста и комментаторов. Какие милые были их родители, как они заботились о семье.
Чуть позже Лев Каноэ, славящийся как остроумием, так и знанием живописи советского периода, вывесила на обозрение картину, где изображено семейство у стола, со следующим комментарием.
«Счастливая советская семья уютно и любовно завтракает ватрушками, от которых наотрез отказались избалованные деликатесами воспитанники детского дома, где работает мама, и пьет чай с сахаром, который совершенно не нужен обитателям дома престарелых, где папа работает завхозом, по причине отсутствия у престарелых зубов, да и сахар пожилым вреден».
Тем не менее, комментаторы в основном не разделили мнение хозяйки блога, постоянно напоминая старой советской же поэтической максиме «все вокруг колхозное, все вокруг мое». Может, поэтому один из постов, закрывающих тему, ознаменовал капитуляцию протестантской этики перед советской практикой.
«А вообще-то жаль, что многочисленные обсуждения получили перекос в сторону моральной оценки. Воры они или так, шалуны. Лучше бы поделились разными креативными способами выноса продукции».
Способами поделились. Что-что, а это у нашего человека в крови. Впрочем, о крови другой советский сюжет недели. Поэт Борис Херсонский, живущий в Одессе, на страницах своего блога поднял, как он сам пишет, больной вопрос. Из советских вопросов, пожалуй, один из самых драматичных.
Слово «поэт» обычно нуждается в прилагательных. Ну, скажем, разжировка. Великий, крупнейший, известный, заметный. Ну, по жанру. Эпический, лирический, иронический. Но есть еще одно прилагательное, и тут-то и проблема. Русский поэт. Украинский поэт, пишущий на русском языке. Еврейский поэт, живущий на Украине и пишущий на русском языке. Кровь. Сегодня в сети эта тема, столь непопулярная и неполиткорректная прежде, обрела право гражданства. Один известный писатель, русский во всех трех смыслах – по крови, по гражданству, по языку – как-то сказал мне следующее. «Ты не пишешь по-русски. Ты используешь русские слова, превращая русский язык в новый идиш». Переходя от частного к общему, сформулируем это так. На каком бы языке ни писал еврей по крови, он создает еврейскую литературу на языке диаспоры. Кровь решает все. Кровь определяет уровень литературных достижений.
Редкий для темы случай. Борису Херсонскому, замечательному поэту и подлинному интеллигенту, удалось удержать столь раскаленный вопрос в рамках почти академических. При том, что именно реакция в национально-патриотическом сегменте «Живого журнала» слишком предсказуема, чтобы заострять на ней внимание, и вывела серию постов Херсонского в разряд наиболее популярных, топовых. Промежуточный итог, подведенный Борисом, таков.
Если русско-еврейская литература и впрямь существует, то судьба у нее более или менее определенная. Иммиграция значительно потрепала ряды русско-еврейской интеллигенции. Дети иммигрантов далеко не всегда грамотно говорят и пишут по-русски. Моя племянница прекрасно пишет прозу на английском языке. С русским у нее некоторые проблемы. Думаю, что мы имеем дело с последним или предпоследним поколением евреев, пишущих стихи по-русски. Господа националы могут не беспокоиться.
Неизвестно, насколько поэт в России больше, чем поэт, но еврей в России все еще однозначно больше, чем еврей, особенно если он поэт. Особенно в диалоге со все большим количеством национально озабоченных участников литературного процесса. Возвращение к такому уровню дискуссии на очередном витке, как будто и не в новой России, а при том же советском пятом пункте в паспорте, это более чем печально. И это мягко сказано. Таки. И последняя советская история недели – житейская. Популярный блогер Фриц Морган встретил старого знакомого Григория, питерского сантехника, не пьющего, не скандального, но с бланшем под глазом. Выяснилось вот что.
Пару недель назад неизвестные шутники выкидывали старый холодильник. Сил дотащить, однако, у них хватило только до первого этажа. Там, рядом с лифтом, они его и бросили. Когда Гриша третий или четвертый раз больно ударился об этот холодильник, он решил сделать доброе дело и оттаранить его на свалку лично. Однако, будучи человеком опытным, отлично понимал, что стоит ему холодильник только пошевелить, как все соседи тут же решат, что это изначально его холодильник и был. Короче, Гриша пригласил в гости одного из своих сотрудников, они до 2 часов ночи смотрели фильмы, а потом под покровом темноты вышли на дело. Взяли с двух сторон за холодильник, аккуратно приподняли, и тут из двери одной из квартир с радостным воплем выскочила бабка в шлепанцах и халате. Оказывается, она все эти 2 недели караулила у глазка, кто же понесет выкидывать холодильник. Дальше на визги дамы и следопыты вылезли остальные соседи. Началась беседа на тему, почему не выбросили сразу и зачем врет, что не ваш холодильник, если попались. Слово за слово завязалась драка между Гришным товарищем и местным алканавтом. Гриша же, разнимая эту драку, заработал фингал. Теперь его репутация в подъезде безнадежно испорчена, а добрых дел, думаю, Гриша больше не будет делать никогда в жизни.
Человеческое, слишком человеческое, советское, слишком советское, но, может быть, избываемое, вместе с последним вынесенным с прохода холодильником ЗИЛ. Спешите делать добро, но сохраняйте лицо, в буквальном смысле.
Это был обзор политического интернета, который подготовил Юрий Васильев. Сегодня, в субботу, 8 августа, с 19 часов 7 минут до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Политики и эксперты говорят о том, что случилось в Грузии в августе 2008 года. Ведет программу Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Свобода в полдень» Алексею Симонову сегодня 70. Поздравления юбиляру. «Жизнь за окнами Амстердама» – репортаж нашего корреспондента. Вас ждут также исторический календарь, опрос на улицах города, рубрика «Не только о политике». Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных событиях. В России, Грузии и Южной Осетии вспоминают жертв российско-грузинского вооруженного конфликта. Во многих городах проходят акции памяти, посвященные трагическим событиям прошлого года. В Старопромысловском районе Чечни убит боевик. Милиционеры пытались задержать жителя Урус-Мартановского района, который являлся участником вооруженных формирований. В дагестанском городе Хасавюрт на обочине дороги взорвался фугас. Пострадавших нет. Москва, Петербург и Нижний Новгород занимают первое место в России по числу нападений на почве ксенофобии, сообщили правозащитники. В Казахстане главный редактор газеты «Алма-Ата-Инфо» Рамазан Есергепов приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал его виновным в незаконном приобретении и разглашении служебной тайны Комитета национальной безопасности республики. В Иране начался суд над еще одной группой участников июньских протестов оппозиции, сообщили местные СМИ. Первый процесс, на котором судили около 100 человек, состоялся неделю назад. Венесуэла возвращает своего посла в Колумбию. Причины, по которым венесуэльский президент Уго Чавес пересмотрел свое решение отозвать посла, не сообщаются. Отзыву главы венесуэльской дипмиссии предшествовали взаимные обвинения двух стран. В Ираке за сутки жертвами терактов стали около 50 человек. На индонезийском острове Ява силы безопасности после 16-часовой осады взяли штурмом дом, где укрывались боевики. В Тихом океане у острова Тонга продолжается спасательная операция по поиску людей из затонувшего два дня назад парома. По последним данным, 85 человек числятся пропавшими без вести, предположительно, все они утонули. Сбои в работе популярных интернет-ресурсов Twitter и Facebook были связаны с атаками хакеров на странице одного блогера, находящегося в Грузии. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На уходящей неделе на волнах Радио Свобода рассматривалась примечательная дата российской политической жизни. Завтра исполняется 10 лет с того момента, когда нынешний премьер российского правительства Владимир Путин стал исполняющим обязанности председателя правительства страны. И произошло это 9 августа 1999 года. Исследование, проведенное Центром Юрия Левады в 46 российских регионах и приуроченное к этой дате, показало, что рейтинг доверия Путину у россиян достаточно высок, а 63% жителей страны считают, что власть, сосредоточенная в руках премьера, идет на пользу и государству, и обществу. В этой связи наш корреспондент в Пятигорске Лада Леденева поинтересовалась у жителей и гостей города, как изменилась, на их взгляд, Россия за 10 путинских лет.
В лучшую сторону. Как-то вот на душе спокойнее. И пенсионерам неплохо. Постоянно пенсия. То задержка какая раньше была. А сейчас вроде бы пенсия нормально выдается. Уже не боишься, не беспокоишься.
Изменилось, я вам скажу, в худшую сторону. Нету справедливости. Одни разговоры и болтовня про советской власти была. И тогда было все это, но все-таки где-то можно было отстоять себя, где-то пойти отстоять свои права. А сейчас же никто никого не интересует. Работают, закрываются места, обанкрочивают. Зарплаты людям не выдают. Ну что это такое?
Конечно, в лучшую. В ельцинские времена полная разруха была. Армия пришла в упадок, промышленность вся упала, и только возрождаться стала при Путине. Промышленность возрождалась во всех крупных промышленных городах, все заводы стали работать, все, прежде всего военная промышленность, в первую очередь, космическая возродилась при нем, а потом все стало потихоньку возрождаться и другая.
Плохо, в худшую сторону, криминал не обуздали, зарплата отстает от инфляции. Морали нет. Трудового класса нет. Уничтожили трудовой класс. Трудиться некому. Бизнес, спекуляция по всей стране. Вот и все.
Если сопоставить его с прошедшими президентами, то он, конечно, лучше работает. Он отдает всего себя. Но мы в семье не можем наладить порядок, да? А страну поднять после разрухи. Он старается, но, знаете, есть же силы, которые противостоят ему.
Я здесь, в Пятигорске, не был уже лет 17. Изменилось очень много. Много и очень сильно. В основном, можно сказать, к лучшему, но, конечно, есть и недостатки, безусловно. Вот первое, что тут бросается в глаза, очень много фонтанов, которые не действуют. Куда смотрит местная администрация, не знаю.
Ну, конечно, улучшение есть по сравнению, чем раньше было. Вот как вот был вот этот 94-й год, вот это там было так тяжело нам. Сейчас, ну, конечно, не сравнить. Потому что тогда мы голодали, в полном смысле слова. Я помню, на грибах жила. Прокорми, чтоб семью своей, двое детей.
Ужасно. Милицию запустили, дальше некуда. Судебная система вообще не работает. Или работает на кого-то. В общем, положение, по-моему, сейчас критическое. Пенсии растут, но инфляция растет вперед пенсии. Здравоохранение вообще у нас на нижайшем уровне. Я думаю, что надо не объявлять повышение пенсии, а надо спонтанно делать сразу. Потому что объявят повышение пенсии, за месяц до него все взлетает.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, как изменилась Россия за 10 путинских лет. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
12:35 в Москве. Далее в нашей программе рубрика «Не только о политике». В США скончалась 86-летняя Дина Готлибова-Бэббит, узница Освенцима, которой удалось спасти свою жизнь благодаря рисункам, которые она делала для нацистского врача Йозефа Менгеле. О ее судьбе рассказывает мой коллега Дмитрий Волчек.
Красавица Дина Готлебова училась в Праге в художественной школе, но после оккупации ее исключили, как и других евреев, а в 42-м году арестовали и через концлагерь в Терезинштадте отправили в Освенцим. О ее таланте узнал Йозеф Менгеле, проводивший эксперименты над заключенными. Врач-садист потребовал, чтобы Дина рисовала для него портреты цыган, запечатлевая оттенки их смуглой кожи. Эта работа спасла Дине жизнь. После освобождения она уехала во Францию, вышла замуж за американского художника-мультипликатора Арта Бэббита, поселилась в Калифорнии и сотрудничала с голливудскими студиями. Дина была уверена, что ее лагерные рисунки давно уничтожены, но они нашлись. Через 3 дня после освобождения Освенцима их получил в подарок от одного из узников польский подросток, семья которого удочерила еврейскую девочку. В 1963 году музей концлагеря приобрел 6 рисунков, позже еще один. Их авторство было установлено, и в 1973 году Дина Бэббит посетила Освенцим. Детали ее переговоров с администрацией музея интерпретируются по-разному. Видимо, поначалу общение было доброжелательным, и лишь через 20 лет Дина начала борьбу за свои акварели. Она во что бы то ни стало решила их вернуть. В последние десятилетия ее жизни это желание превратилось в идею фикс. Аргументы, которые выдвигала Дина Бэббит, можно назвать эзотерическими. Она считала, что пока рисунки находятся в Освенциме, ее душа и души цыган, которых она рисовала, остаются в плену концлагеря. Она утверждала, что стала духовной узницей Освенцима. Хотела ли Дина уничтожить рисунки? Вполне возможно, но об этом она не говорила. История Дины Бэббит стала широко известна. В поддержку ее требований выступали конгрессмены, сотрудники Института изучения Холокоста, американские художники. Был снят фильм о ее судьбе и создан веб-сайт, посетители которого призывали писать письма протеста в Освенцим. Однако музей категорически отказался пойти навстречу. Его администрация утверждала, что любое свидетельство преступлений, совершенных нацистами, является бесценным историческим документом и должно находиться в экспозиции, которую видят миллионы посетителей. Посредники предлагали компромиссы, но стороны не шли на уступки. Весомые аргументы были у Дины Бэббит столь же существенны у музея, так что эта история без правых и виноватых. Она может лишь служить одним из бесчисленных напоминаний о том, что призраки страшного прошлого Европы таятся в 2 шагах от нас.
О судьбе Дины Готлебовой Бэббит рассказывал мой коллега Дмитрий Волчек.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Многих гостей голландской столицы завораживают огромные окна амстердамских домов, которые их обитатели зачастую предпочитают не занавешивать. За этой городской жизнью за стеклом стоит целая армия мойщиков окон, каждый из которых ревностно охраняет свою территорию. О стражах амстердамских окон история нашего корреспондента Софьи Корниенко.
Амстердам известен как город на воде, но для меня это прежде всего город полный неба. Днем это королевство зеркал, кругом отражается звенящая синева. По вечерам немой театр, кукольная витрина, где занавески нередко отсутствуют как класс. Старинные амстердамские дома принято было строить узкими и длинными, потому что величина налога на недвижимость в 17 веке зависела от ширины фасада. Крупные окна были необходимы, чтобы осветить глубокие коридорообразные гостиные. Шторы тогда носили, помимо практической, еще и символическую нагрузку. Открытые шторы ассоциировались с непорочностью, занавешенные же окна – с утратой невинности. Так окна было принято занавешивать после того, как было получено согласие семьи молодой невесты на заключение брака. И местные мальчишки нередко кидали в такое занавешенное окно булыжник, как своего рода выражение эротических фантазий. Окна и все, что с ними связано, еще долгое время оставались символами женского присутствия, женскими хозяйственными атрибутами. Даже мыли окна исключительно женщины. Для этой непростой работы использовались теперь полностью вышедшие из обихода приспособления наподобие водных пистолетов. Ведь, несмотря на то, что окна занимают столь видную роль в голландской культуре, сконструированы большинство из них так, что держать их в чистоте – целая головоломка. Амстердамские окна разных эпох почти никогда не открываются полностью, а значит, их невозможно вымыть изнутри. Вот почему каждый, кто хочет, чтобы в его окнах тоже отражалось небо, вынужден прибегать к помощи профессиональных мойщиков окон. Первая фирма по мойке окон появилась в Амстердаме в конце XIX века. Мой знакомый по имени Сале из бывшей Югославии занимается этим делом в Амстердаме уже больше десятка лет. Компании, занятые мойкой окон в городе, неофициально прикреплены к определенным улицам и районам. Между ними существует строгая договоренность не приступать этих границ влияния, в пределах которых каждая компания работает на правах монополиста. Мойщики окон сами устанавливают расценки на своей территории, и у их клиентов просто не остается другого выбора, кроме как соглашаться на их условия. Так одной улицей может заведовать крупная фирма, в которой в качестве наемных мойщиков работает человек 20, а на другой улице маленький бизнес, который открыли, скажем, двое друзей. Однако, какой бы маленькой ни была их зона влияния, если другие мойщики посмеют вторгнуться на ее пределы, дело может закончиться очень плохо, вплоть до серьезных побоев. Это в Амстердаме такое неписанное правило. Случаются настоящие уличные бои, стенка на стенку. Ведь у каждой фирмы есть свои друзья, которые, если что, придут на помощь, и есть враги. Около года назад в городе Алмейра, недалеко от Амстердама, уличные бои мойщиков окон продолжались 3 дня подряд. Только лишь потому, что одна фирма получила заказ на чужой территории. Это напоминает субкультуру фанатов-хулиганов. Иногда мойщики из воинствующих кланов даже вышибают друг у друга из-под ног лестницы. Это известный прием. Амстердамские окна важнее дверей. Именно через окна заносят в квартиры мебель, через окна опускают на носилках больных, если нужна неотложная помощь. За стеклянной стеной, которая нередко занимает все пространство от пола до потолка, жизнь амстердамцев открыта для любопытных наблюдателей. Многое приходится наблюдать, как люди занимаются любовью, например. Я уже привык не смотреть, мне не хочется лишних острых ощущений каждые 5 минут. С опытом приходит умение взирать на все отрешенным взглядом, на расстоянии, и не вникать в происходящее. Все самое невероятное, что вы только можете себе представить, происходит за этими окнами, и некоторых вещей лучше не замечать. Так, например, однажды я видел, как жена избивала своего мужа. Я был потрясен. Они уже давно были моими клиентами и всегда казались мне такой приличной парой. С тех пор я не мог больше воспринимать этого мужчину всерьез. В итоге я научился не делиться своими впечатлениями от увиденного ни с кем. Ведь обычно с клиентами выстраиваются дружеские отношения. Я вижу их каждый месяц. И все начинают интересоваться, кто живет там-то, чем занимается такой-то сосед, правда ли, что он выращивает травку и так далее. Я научился никому не отвечать. Как будто бы я ничего не видел, меня там не было. Рассказал мойщик окон Сале. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России, Грузии и Южной Осетии вспоминают жертв российско-грузинского вооруженного конфликта. Во многих городах проходят акции памяти, посвященные трагическим событиям прошлого года. В Старопромысловском районе Чечни убит боевик. В дагестанском городе Хасавюрт на обочине дороги взорвался фугас. Пострадавших нет. Москва, Петербург и Нижний Новгород занимают первое место в России по числу нападений на почве ксенофобии, отмечают правозащитники. В Иркутской области в результате автомобильной аварии с участием автобуса 1 человек погиб, 10 госпитализированы. В Казахстане жертвами 2 крупных автокатастроф стали 5 человек, около 10 ранены. В Ираке за сутки жертвами терактов стали около 50 человек. В Вифлееме на западном берегу Иордана сегодня проходят выборы руководящих органов палестинского движения «Фатх». На индонезийском острове Ява силы безопасности после 16-часовой осады взяли штурмом дом, где укрывались боевики. В Тихом океане острова Тонга продолжается спасательная операция по поиску людей с затонувшего два дня назад парома. На севере Тайваня обрушился тихоокеанский тайфун «Моракот». Один человек погиб, десятки ранены, четверо пропали без вести. Правительство Великобритании решило помиловать участника великого ограбления поезда Ронни Бикса. В Петербурге на Неве сегодня начнутся соревнования скутеров «Формула-1» – самые престижные гонки в водно-моторном спорте. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержоем.
Августа 1960 года в Лаосе произошел военный переворот. К власти пришло коалиционное правительство во главе с принцем Суванафумой. Борьба за руководство страной велась тремя политическими группировками. Левыми во главе с Суфану Вонгом, правыми во главе с Бун Умом и так называемыми нейтралистами, группировавшимися вокруг главы королевского правительства Суванафумы. Помощь принцу поступала из Советского Союза, а регулярные части Северного Вьетнама нанесли тяжелый урон формированием правых, которых поддерживали США. Вооруженный конфликт в Лаосе продолжался более четверти века.
9 августа 1489 года в Московском Кремле состоялось освящение нового каменного Благовещенского собора. В то время князь Иван III начал строительство новых палат, и это привело к перестройке всего кремлевского ансамбля. Благовещенский собор на Соборной площади Кремля невелик. Храм замышлялся прежде всего как домовая церковь семьи великого князя. Главная достопримечательность собора – иконостас с иконами кисти Андрея Рублева и Феофана Грека. Позднее к собору пристроено крыльцо, получившее название Грозненского. Якобы царь, лишенный права находиться в храме после четвертого брака, повелел пристроить крыльцо, на котором стоял во время службы. На самом деле крыльцо существовало и до Ивана Грозного, а царю не запрещалось посещать церковь.
10 августа 1816 года император Александр I отправился в трехмесячное путешествие по Европейской России. Это было время мистических увлечений императора, которые, как считали некоторые современники, заслоняли от него необходимость заниматься государственными делами. Любимой административной идеей Александра стало создание так называемых военных поселений. «Они будут во что бы то ни стало», — говорил он, — «хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чудова». Поселенцы одновременно занимались сельским хозяйством и несли военную службу. Военные поселения создали на казенных землях Петербургской, Новгородской, Могилевской и Харьковской губерний. Устройство их было поручено фавориту императора генералу Аракчееву. К этому времени император уже почти отказался от поддержки проектов по отмене крепостного права.
11 августа 1950 года родился гитарист американской рок-группы Iron Butterfly Эрик Браун. We all want to prepare you. The unbelievable is going to happen. It will linger in your mind forever. Let the scary wherever releasing complete freedom of thought. Sensations of every sense will prevail.
With this you will see everything. Triggering the unconscious power.
12 августа 1881 года родился американский режиссер Сесиль Демиль. В 40 лет, писал о нем историк кино Садуль, этот вульгарный и напыщенный коммерсант задает тон в Голливуде. Он работает в любых жанрах, лишь бы они давали прибыль. От светской комедии «Самцы и самки» и других фильмов в том же роде с Глорией Свенсон до крикливого антисоветского памфлета «Волжские бурлаки» и мелодрамы «Безбожницы», направленной против атеизма. Чемпионом кассы Демиле сделали постановки в манере мюзик-холльного ревью «Десять заповедей» и «Царь царей». Их сценарии, основанные на библейских текстах, приправлялись легкой эротикой и насилием.
13 августа 1914 года, в первые дни Первой мировой войны, германский крейсер «Магдебург» потерпел аварию у острова Оденсхольм в устье Финского залива. В руки русского командования попали ценные документы по радиосвязи германского флота. Часть этих бумаг была предоставлена в распоряжение Адмиралтейства, что помогло в становлении английской радиоразведки. Первый лорд Адмиралтейства Уинстон Черчилль назвал этот дар русских союзников бесценным. Документы с Магдебурга оказали большое влияние на противоборство военно-морских флотов Англии и Германии.
14 августа 1385 года в замке Крева между Польшей и Великим княжеством Литовским заключен династический союз, получивший название Кревской унии. Литовский князь Ягайло вступал в брак с польской королевой Ядвигой и получал польскую корону. Интерес был двухсторонним, поскольку обоим государствам угрожал Тевтонский орден. Союз устранял опасность включения Польши в состав Венгрии, и Литва получала возможность сосредоточиться на борьбе с татарами. В обмен на польскую корону Ягайло должен был вместе со всеми подданными княжества Литовского перейти в католичество. Кревская уния положила начало образованию Речи Посполитой.
Исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержоем. На волнах Радио Свобода программа «Свобода в полдень». Правозащитнику, писателю, кинорежиссеру Алексею Симонову сегодня исполняется 70 лет. Его жизненный путь извилист. Рабочий якутской геофизической экспедиции, переводчик советского посольства в Индонезии, редактор издательства «Художественная литература», режиссер документальных и игровых фильмов. А в настоящее время Алексей Симонов – президент фонда «Защита гласности». Подробнее о юбилее в материале Тамары Лиленковой.
Путь, по которому Алексей Симонов пришел к профессии правозащитника, действительно довольно непрост, однако по-своему закономерен. С 1958 года материалы в «Московском комсомольце», «Культуре», «Известиях», публикации в журналах, переводы из Ирвина Шоу, Артура Миллера, африканских и индонезийских поэтов. Не побоявшись популярности отца, Константина Симонова, Алексей Симонов занимался литературой. О юбиляре рассказывает председатель хельсинской группы Людмила Алексеева.
Алексей Кириллович – замечательный сын замечательного отца. Говорят, что на детях знаменитых людей природа отдыхает. Это тот случай, когда этого не произошло. Человек и талантливый, и просто хороший, и очень деятельный, и очень разносторонний. Я вот знаю его как общественного деятеля, прежде всего как президента фонда «Защита гласности». И я знаю, как он много делает в этой области, и как умно он понимает свою задачу. Ну, он замечательный президент этого замечательного фонда. Я прочла его книгу «Частная коллекция». Это автобиографическая книга. И, вы знаете, она талантливо написана. А потом он пригласил меня посмотреть фильм, который он сделал о своем отце. Константин Симонов, я же, в общем-то, его современница. Он несколько старше меня, но я его читала, начиная с юности, еще с довоенных лет. И я знаю, что в очень сложное сталинское время он человек, который достиг степеней известных. В то время для этого надо было или было очень верить в официальную точку зрения на все, что было нелегко для образованных людей, особенно в послевоенное время. В общем, он довольно сложная фигура. И мне было очень интересно, как с сын сделает фильм вот о таком отце. Ведь сын-то я знаю, как относится к сталинизму, к Сталину и так далее. И здесь просто талантливый фильм хорошего человека и хорошего сына. Он пытался понять своего отца. И очень-очень тонко и очень убедительно показывал, как трудно было хорошему, думающему человеку жить в это время и остаться честным перед собой и перед другими.
Фильмография Алексея Симонова невелика. Несколько документальных и 4 игровых фильма, один из которых «Отряд» был признан лучшим советским фильмом 1985 года. Об Алексее Симонове рассказывает кинорежиссер Алексей Герман.
Акуджава в одной из своих отворных баллад сказал, написал: «Настоящих людей так немного, все вы врете, что век их настал». Чем дольше я живу, а я живу уже на год больше, чем Леша Симонов, тем яснее и правдивее звучат эти строчки. Вот из этих настоящих людей, которых так немного, для меня и для нашей семьи, для моей жены, мы все дружили и дружим, вот есть Леша Симонов. И был таким всегда. И когда Константин Михайлович был жив, он мудрый, спокойный, способный и очень добрый человек. И если прибавить еще фразу «человек на своем месте», то сейчас, так сказать, принимая на грудь эти удары в отношении, так сказать, своей такой политической деятельности, мы когда-то с ним вместе начинали в этом комитете по гласности. Потом я ушел, а Леша продолжал и продолжает это людское горе черпать. Я очень рад, что у него день рождения, и очень не рад, что ему 70 лет. Хотелось бы, чтобы было, 50. Но как-то так странно жизнь устроена, что я и всегда и считал, что ему 50 лет, 60 лет. Я очень рад, что он дожил, а мы поднимем за него рюмку и предлагаем другим, кто его знает или поверит нам на слово, тоже поднять про 80-летие за него рюмку.
Это было поздравление Алексея Германа, адресованное писателю, правозащитнику, кинорежиссеру Алексею Симонову, которому сегодня исполняется 70 лет. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Мы присоединяемся к поздравлениям юбиляру и желаем Алексею Симонову здоровья и успехов во всех его начинаниях и продолжениях. Сегодня, 8 августа, в субботу, в 16 часов, сразу после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода программа «Человек имеет право». Главная тема – право граждан на участие в местном самоуправлении. В студии Радио Свобода депутат Московской городской думы, председатель Комитета защиты прав граждан Сергей Никитин, сопредседатель комитета Сергей Селиванкин и соруководитель Ассоциации территориальных объединений Андрей Козельский. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российская Федерация оклеветана. Никакой агрессии Российской Федерации.
Потерпевшие убеждены в обвинительном заключении массы неустранимых...
Данные граждане причастны к убийствам сотрудников правоохранительных органов.
30 часов назад Юнали и я были в тюрьме все.
Чтобы не допустить повторения трагедии Хиросимы и Нагасаки, мы должны...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».